Глава пятая. Так вот оно, наконец, столкновение-то с действительностью, — бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. Это знать уж не папа, оставляющий Рим и выезжающий в Бразилию. Это знать уж не бал на озере Комо. Подлец ты, — пронеслось в моей голове, — коли над этим теперь смеешься, пусть! Крикнул я, отвечая себе, теперь ведь уж все погибло. Их уж и след простыл, но все равно я знал, куда они поехали. У крыльца стоял одинокий Ванька, ночник, в сермяге, весь запорошенный все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая, лохматая, пегая лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла, я это очень помню. Я бросился в лубошные санки, но только был я занес ногу, чтоб сесть. Воспоминание о том, как Симонов сейчас сдавал мне 6 рублей, так и подкосило меня, и я как мешок повалился в санки. «Нет, надо много сделать, чтоб все это выкупить!» — прокричал я. «Но я выкуплю, или в эту же ночь погибну на месте! Пошел!» Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове. «На коленах умолять о моей дружбе они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический, фантастический. Тот же бал на озере Комо. И потому я должен дать Зверкову пощечину. Я обязан дать. И так решено. Я лечу теперь. Дать ему пощечину. Погоняй!» Ванька задергал вожжами. «Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет, просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я таскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши. Нет, лучше за одно ухо. И за ухо проведу его по всей комнате. Они, быть может, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже, наверное, пусть. Все же я первый дал пощечину. Моя инициатива. А по законам чести это все. Он уж заклеймен и никакими побоями уж не смоет себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть неблагородные, особенно будет бить Трудолюбов. Он такой сильный. Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверное. Но пусть, я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец, во всем этом трагическое. Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что в сущности они не стоят моего одного мизинца. «Погоняй, извозчик, погоняй!» — закричал я на Ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикнул. «На рассвете деремся! Это уж решено! С департаментом кончено!» «Ферфичкин», — сказал давеча, — «вместо департамента — лепартамент!» «Ну, где взять пистолетов?» «Зор! Я возьму вперед жалование и куплю пороху, пуль — это дело секунданта!» «И как успеть все это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых. Вздор!» — крикнул я, взвихриваясь еще больше. «Вздор!» «Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я самого даже директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен бы был согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну. Антон Антоныч, дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали. Но «Погоняй, извозчик! Погоняй, шальмец! Погоняй!» «Эх, барин!» — проговорила земская сила. Холод вдруг обдал меня. «А не лучше ли? Прямо теперь же? Домой! О, Боже мой! Зачем вчера я вызвался на этот обед? Но нет, невозможно. А прогулка-то 3 часа от стола до печки? Нет, они, кто другой, должны расплатиться со мною за эту прогулку. Они должны смыть это бесчесть. Погоняй! А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют, скандала побоятся. А что, если Зверков из презрения откажется от дуэли? Это даже, наверное. Но я докажу им тогда. Я брошусь тогда на почтовый двор, когда он будет завтра уезжать. Схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, и я укушу его. Смотрите, все, до чего можно довести отчаянного человека. Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешинок с моим плевком на лице. Разумеется, после этого все уже кончено. Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят во строк, пошлют в Сибирь на поселение. Нужды нет. Через 15 лет я потащу за ним в рубище. Нищим! Когда меня выпустят из-за строга, я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь. Я скажу: смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище. Я потерял все: карьеру, счастье, искусство, науку, любимую женщину, и все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и прощаю тебя. Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху, ни духу. Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио, из маскарада Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня. Что было делать? И туда было нельзя, выходил вздор. И оставить дело нельзя, потому что уж тут выйдет. Господи, как же это можно оставить? И после таких обид... Нет, вскликнул я, снова кидаясь в сани. Это предназначено, это рок. Погоняй туда. И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею. «Да что ты, чего дерешься?» — закричал мужичонка, стягая, однако ж, клячу, так что та начала легаться задними ногами. Мокрый снег валил хлопьями. Я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж... Непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстух, и там таял. Я не закрывался, ведь уж и без того все было потеряно. Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами, особенно ноги в коленках у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили, точно знали о моем приезде. Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один. А здесь надо было предведомлять и вообще брать предосторожности.
Это был один из тех тогдашних модных магазинов, которые давно уже теперь истреблены полицией. Да и в самом деле это был магазин. А по вечерам, имеющим рекомендацию, можно было приезжать в гости. Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении. Никого не было. «Где же они?» — спросил я кого-то. Но они, разумеется, уже успели разойтись. Передо мною стояла одна личность с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность. Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется, говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал. Ведь я бы дал пощечину, я бы непременно дал пощечину. Но теперь их нет, и все исчезло, все переменилось. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку. Передо мною мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось. Я бы возненавидел ее, если бы она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее, и как бы с усилием мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена, одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня. Я подошел прямо к ней. Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным. Бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть. Этому я рад», — подумал я. «Я именно рад, что покажусь ей отвратительным. Мне это приятно».